Я приглашаю вас в Евангелие от Луки. Очень долго я не приближался к этой истории. Как будто бы мне чего-то не хватало. Но вот последнее время я в этой истории увидел для всех нас очень-очень-очень важное. И мне бы хотелось, чтобы сегодня каждый из вас открыл свое сердце, чтобы каждый из вас сегодня взял Иисуса за руку и держал Его аж до самого второго пришествия. Почему? Потому что, вы знаете, держа за руку Иисуса, мы имеем огромное благословение. И порой мы к этим благословениям настолько привыкаем, что нам кажется, что они будут вместе с нами даже тогда, когда мы руку Иисуса будем выпускать из своей руки. Но это обман. Это самообман. Надеяться на свою праведность – это самообман. Надеяться на какие-то свои заслуги – это самообман. Надеяться на какую-то свою силу, мощь – это самообман. Наша сила, наша мощь, наше достоинство – оно все в Иисусе Христе и причем распятом. Распятом и воскресшем. Я бы хотел сегодня, мои милые братья и сестры, побудить вас вновь задуматься на эту тему. Почему? Потому что время окончания жизни на нашей планете на целых 1000 лет уже очень близко. Те, кто посещают изучение книги пророка Даниила, они уже очень много знают и видят, что сегодня творится на этой земле и с чем это связано. Кто сегодня пытается построить Вавилонскую башню? Кто сегодня пытается скорее не построить, а восстановить ее, утвердить ее? Кто сегодня пытается сделать себе имя и навязать всему миру единую религию? Но наша религия в Священном Писании и наш город-убежище – это наша церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Сестра Лариса вчера присутствовала на семинаре, поэтому она каждый раз присутствует на семинаре, поэтому и вспомнила. Да, действительно, я вчера обратился к почти 40 человекам, которые были здесь, с такими словами: цените свою церковь, любите свою церковь, потому что здесь, в этой церкви, Иисус Христос. Мы вчера с вами посмотрели несколько церквей, да? И многие из вас были в ужасе. Мы здесь вчера на экране видели, как уста произносит слова Иисус Христос. И что творится в этих церквях? Какие заблуждения, какие страшные отступления. Вы видели вчера, в каком состоянии люди в этих церквах, когда проповедники за кафедрой начинают неистово прославлять сатану, прикрываясь именем Господа Иисуса Христа. Поэтому я вас всех поздравляю, что вы являетесь членами церкви адвентистов седьмого дня. Это великая заслуга Господа Иисуса Христа. что все мы здесь. Я сегодня хотел бы вместе с вами поразмышлять над одной очень интересной библейской историей, записанной в Евангелии от Луки в 7 главе. Это очень известная всем вам история, когда один из фарисеев пригласил Иисуса Христа к себе на обед, покушать. И что из этого всего, собственно говоря, вышло? Я говорю, что я к этой истории очень долго не подходил. Не подходил, не знаю почему. Вот не было у меня желания ее взять и разработать для себя, чтобы подать ее церкви. Но вот последнее время я смотрю какую-то особую тягу вот к ней. И наконец-то Господь открыл мне удивительное в этой истории. Я увидел изюминку, вот эту изюминку, которую мы все сегодня должны съесть. Но для начала мы прочитаем, что же там такое произошло. Евангелие от Луки, 7 глава, мы будем читать с вами с 36 стиха. Некто из фарисеев попросил его, Иисуса Христа, вкусить с ним пищи. И он, Иисус, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей и целовать ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, так, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Остановимся на этом и посмотрим на эту часть, чтобы поглубже понять, собственно говоря, что там произошло. Ну, на Востоке, я могу с уверенностью об этом говорить, потому что сам родился, вырос там. Пригласить человека домой на совместное вкушение пищи – это не просто накормить человека. Это не просто, некуда ему идти, надо пригласить. Пригласить на Востоке человека, сесть с ним за один стол – это очень серьезные заявки на будущее. Этим самым человек, приглашающий, разделяющий с гостем пищу, говорит о том, как он хотел бы иметь особые близкие отношения. Особые близкие отношения. И если так смотреть сбоку на эту ситуацию, то вы знаете, какие проблемы были между Иисусом и фарисеями. Они же постоянно ему доставляли одни сплошные неприятности. И тем не менее, Иисус идет к нему домой, и занимает место за этим столом. Ели на полу в основном, поэтому написано, что он возлег. Ели на боку. Кстати, ученые говорят, что это очень полезно. Это очень полезно, есть на боку. Ну, не знаю. Я не исследовал этот вопрос, хотя пытался это сделать. А? Неудобно, да. Но нам неудобно. Людям, которые привыкли на стульях сидеть за столом, нам неудобно. А людям восточным как раз неудобно за столом сидеть и на стульях. Они ерзают. Им, наоборот, хорошо ноги под себя. Лег. Одной рукой вот так держит. Это оперся. Есть такое у них курпачи есть такое. Это матрасики такие, подушечки, знаете. Вот так под руку положил. И кушаешь плов. А знаете, как кушаешь? Берешь хлеб, лепешечку. И так перед обедом немножко вам расскажу. Лепешечку, а плов делали вкусный. Знаете, он такой весь, да, маслом пропитанный. Там. И берешь лепешечку вот так и начинаешь наминать этот плов к этой лепешечке. И вот так берешь, и масло вот так. Это так, лирическое. Я смотрю, как вы все. Да, это действительно целое зрелище, как едят восточные люди. Например, я дома, честно я вам скажу, например, если я ем самое свое любимое блюдо, там, яичницу жареную, вот. Да, я ее ем всегда руками, я никогда не беру никакие приборы, так что, если нам придется когда-то с вами совместно съесть яичницу, то вы не падайте в обморок, когда вы пастора увидите лезущего руками в тарелку, и вот так. А это так вкусно, попробуйте. Руками очень вкусно есть. Ладно, дело не в этом. Это так, чтобы немножко нам атмосферу Востока. Вот они расположились за этим столом, да, они начали вкушать пищу, и несмотря на все разногласия, проблемы, Иисус пошел домой, к этому человеку. Он знал, что, чем наполнены фарисеи. Он знал их дух, он знал их состояние разума, их традиционные вот эти всякие штучки. Он знал. Но он знал, что может возникнуть проблема, опять спор. Но он пошел к этому человеку домой, уважив его тем, что он согласился. Ни у одного из фарисеев не было шанса упрекнуть Иисуса, что он людей делит, а к одним ходит, к другим не ходит. А его же обвиняли в чем? Обвиняли его в том, что он к мытарям ходит, к грешникам ходит, он ходит вот по таким домам, где самое такое падшее общество. Но это не так. Когда его пригласил фарисей, он встал, пошел к фарисею. Честно, спокойно, тихо. А вот там за столом разворачивается сцена. И сцена эта связана вот с этими двумя людьми. С одной стороны фарисей, а с другой стороны вдруг внезапно в этом доме, куда пригласили Иисуса, вдруг появляется какая-то женщина. Откуда она там появилась? Кто ее туда звал? Это же дом, это же не проходной двор. Шла женщина, грешница и зашла. Так не бывает, да? Раз она появилась в этом доме, значит, она в этот дом была вхожа. И вопрос номер два. А ты, фарисей, откуда знаешь, что она грешница такая? Он очень хорошо знал. Если вы почитаете книги Духа Пророчества, то вы узнаете, что Он сделал ее этой грешницей. Он ввел ее в этот грех. Он создал обстоятельства, где она вынуждена была иметь с ним такую связь, греховную связь. И вот эта женщина, она появилась в этом доме не зря, потому что она в этом доме была всегда. Она была его любовницей. Что делает эта женщина? Она там появилась тоже не спонтанно. Написано, что она узнала, что Иисус пошел в тот дом. И она прибежала сразу туда, как только узнала, что Иисус пошел в тот дом. Она не стала представляться, она не стала танцевать перед Иисусом. Нет, она побежала, она обижала стол. Она упала в ногах у Иисуса. Она стала горько плакать. И как же это так надо плакать, чтобы слезами омывать ноги? Горько стала плакать. Горько стала плакать. Эта женщина страдала в самой своей вот этой глубине, глубине сердца, от понимания, осознания того, в каком ужасном состоянии она находится. Она полностью, всецело понимала это, и это понимание вызывало у нее эту горечь, страдание. Посмотрим на другую сторону. На другом конце стола сидит этот фарисей. Посмотрите, о чем он думает. Сразу же открывается смысл этого приглашения Иисуса домой. Конечно же, фарисеи спорили всегда с Иисусом, воевали с ним, они пытались его сломить, но они уважали его. Почему? Потому что они видели, что перед ними не просто размазня какая-то стоит, да? А что перед ними стоит личность, которая имеет четкие, ясные убеждения, и он этих убеждений придерживается. Поэтому, доставляя Иисусу вот эти неприятности, они продолжали его уважать. И этот фарисей, который пригласил Иисуса, он пригласил его именно поэтому, что он его ненавидел, но он его уважал. Он его терпеть не мог. Он рад был бы, чтобы Иисуса не было. Но он его уважал. И вот это двоякое чувство, двоякое отношение, оно привело вот к этому желанию. Давай-ка я приглашу его. Здесь вскрывается еще одна удивительная вещь. Посмотрите. Он подумал сам в себе. Он вслух ничего не произнес. О чем он подумал? Он говорит, если бы он был пророк, то он бы знал бы сейчас, кто к нему прикасается. То есть, другими словами, он не верил, что Иисус пророк. Понимаете? Он решил проверить это. И внутри себя он это стал задавать. А что это, как это так может быть, если он пророк? Если он имеет отношение с Всевышним, он позволяет, чтобы к нему прикоснулось такое падшее существо, как эта несчастная женщина, которую я ввел в это преступление, которую я ввел в это состояние. Иисус находился в этом доме для того, чтобы этот фарисей убедился, кто есть Иисус Христос. Если вы посмотрите еще на один удивительный факт, то вы увидите, как будто навязчиво говорится несколько раз повторяется слово «фарисей», «фарисей», и вот пришел домой к фарисею, вот тот фарисей, 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 фарисей. Как вы думаете, что евангелист хотел сказать нам, когда мы уже по принципу, который мы видим в книге пророка Даниила, должны понимать, что евангелист хотел нам сказать, когда часто повторяет одно и то же слово? Он не называет, его называют по имени аж в конце, Симон, да? Но перед этим, зная имя этого человека, евангелист не употребляет его. Некий Симон пригласил вкусить пищи. Нет, он говорит, фарисей это сделал. Кто такие фарисеи? Фарисеи – это религиозно-политическая партия, которая в это время находилась в Израиле. Это ревнители древних традиций. Это люди, сосредоточенные на обрядах, церемониях и многочисленных правилах и традициях, которые в это время установились в народе. Почему? Зачем это нужно было? Для того, чтобы управлять этим обществом. Они считали себя правоверными иудеями. Они боролись с другими партиями, такими, например, как саддукеи. Да? Саддукеи в одно верили, фарисеи в другое верили. Они боролись между собой. Но когда возник Иисус Христос, саддукеи и фарисеи быстренько объединились. Это злейшие враги. Они терпеть друг друга не могут. Фарисеи, саддукеев, саддукеев, фарисеев. Но как появился Иисус Христос, они стали ближайшими друзьями. Потому что их объединила одна идея. Задавить Иисуса Христа. Убрать его. Убрать его, потому что он мешает. Исчез Иисус Христос, они сразу стали врагами опять. Вот с таким человеком пришел встретиться Иисус. И евангелист недаром несколько раз употребляет это. Фарисей, фарисей, фарисей. Давая нам понять, с кем Иисус имел дело. Он, с одной стороны, был ревнитель отеческих преданий. Он, с одной стороны, был или считал себя правоверным иудеем. А с другой стороны, он способствовал, чтобы эта женщина стала грешницей, женщиной легкого поведения. Вы понимаете, что это такое? Это лицемерие, которое было сплошь и рядом, явлено фарисеями в этом обществе. Что происходит дальше? Эта женщина плачет, она омывает ноги. Фарисей в это время думает, пытается, как же это может быть такое, что пророк допустил такую вещь. Вы видите менталитет людей какой? Что если ты являешься правоверным человеком, то ты с грешником отношений никаких иметь не можешь. Ты должен быть отделен от этого. Они не могут прийти в твой дом. Они не могут иметь с тобой никакого общения. Это люди, которые не заслуживают твоего уважения. Это люди, которые вообще жизни не заслуживают. Но ты ее как бы им даришь. Вот так. Язычники, люди падшие и так далее. Вот это состояние ума вызывает у него вот эту мысль. Как же он пророк, если он позволяет ей прикасаться? Он думает, что Иисус такой же, как и он. Ему кажется, что Иисус придерживается таких же правил, такого же порядка, такой же менталитет в голове у Иисуса. Но это было не так. Поэтому Иисус обращается к нему и говорит, Симон, он не называет его фарисей. Вы видите, да? Он обращается к нему по имени уже. Евангелист его называет фарисей, а Иисус обращается к нему по имени. Что это такое? Это высшая степень уважения. Я нахожусь в гостях у тебя, я тебя очень уважаю, я тебя называю по имени. Хотя знаю, кто ты. Хотя знаю, чем ты пропитан, чем ты живешь, чем ты дышишь. Я тебя называю по имени. Он ему говорит, Симон, мне кое-что надо тебе сказать. А он говорит, скажи. И вот здесь Иисус демонстрирует ему, кто он. Здесь он напрочь разбивает всякие сомнения о том, что Иисус не пророк. Почему? Потому что Иисус показал ему, что он прочел его сердце. Тот сказал сам в себе. Иисус прочел его сердце и этим самым продемонстрировал, кто сидит на противоположном конце этого стола или возлежит на противоположном конце этого стола. И вот здесь начинается самое важное, собственно говоря, почему Иисус пришел. Иисус предвидел эту ситуацию. Он знал, что что-то произойдет такое. И вот здесь Иисус отвечает ему. И по обыкновению своему Иисус отвечать любил притчами. Для того, чтобы человек очень хорошо понял. Когда я читаю эту притчу, я вспоминаю пророка Нафана, который пришел к Давиду. Вы помните? Он говорит, Давид, царь, говорит, вот у одного человека была вот это, он ее там хранил на груди, она у него спала, да, и вдруг вот это. Что бы ты сделал? Смерть этому человеку! Он говорит, ты этот человек! Иисус, это говорит о том, что тогда пророком Нафаном управлял Иисус. Он руководил мыслями тогда, потому что почерк мы видим один и тот же. Понимаете? Один и тот же почерк. И здесь Иисус говорит такие слова. Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Что отвечает Симон? Но он не глупый был. Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Иисус сказал ему, правильно ты рассудил. Посмотрите, он говорит, у одного взаимодавца было два должника. Скажите мне сами, кто эти два должника в этой ситуации? Это он? А теперь укажите мне на центральную фразу этой притчи. А? Совершенно верно. Центральная фраза этой притчи и мысль этой притчи заключалась в том, что им обоим нечем было заплатить. Обоим, хотя одному было 500, другому 50, им обоим нечем было заплатить. Почему Иисус избрал эту притчу? Да потому что он видит перед собой человека, который настолько уверен в своей правоверности, в том, что он соблюдает, в том, что он делает все правильно, хорошо, да? И видит с другой стороны другого человека, который разочарован в себе, который унижен, который растоптан. Он обращается к этому фарисею, к этому Симону и говорит, Симон, тебе точно так же, как этой женщине нечем заплатить. Разница между вами одна. Она это понимает, а ты нет. Она это понимает, а ты это не понимаешь. что тебе точно так же нечем заплатить. И все твое вот это поведение, оно свидетельствует об этом. А что это за поведение? Давайте читать. Он же не напрасно начинает перечислять. И обратившись к женщине, сказал Симону, он смотрит на эту женщину и говорит, ты же о ней думаешь, да? Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Вот это меня тронуло очень сильно. Она слезами своими облила ноги Иисуса, и не напрасно здесь вот такой элемент употреблен, и волосами своими отерла ноги. Все дело в том, что современному человеку это не понять. Потому что, а вы вспомните историю Древней Руси. Что для девчонки было, когда ей отрезали косу? Позор. Когда остригали, да? Почему в монастыри на постриг? Почему остригали? И они сразу что, хоп? И закрывались. Почему? А позорно было ходить без волос. Почему? Потому что в древности волосы, они были символом достоинства женского. Понимаете? Они были, чем длиннее были волосы у женщины, тем она себя увереннее в обществе чувствовала. Она достойнее, да? И на Руси всегда восхищались тем, какая у нее длинная что? Коса, да? Это все было. Это было женским достоинством. Представьте теперь себе картину. Восток. Человек культуры Востока. Зная, что волосы на ее голове – это символ достоинства. Посмотрите, она обливает слезами и вот своим достоинством. Своим достоинством она ноги вытирает.
Это все, что у нее было самое дорогое.
Это все, что у нее было. Это ее честь. Это ее достоинство. Это все, понимаете? Она начинает вытирать волосами ноги. И можете себе представить, Иисус, когда пришел, они же ходили в сандалиях, ноги всегда были пыльные. Сухой климат, все, кожа потресканная, потому что сухо, понимаете, и пыльно. Вот можете себе представить, Иисуса вот в таком состоянии посадили за стол. Понимаете, ему даже не предложили ни полотенца, ни воды, ничего. Это о чем говорит? Что, ну кто ты такой? Ну я-то фарисей, а ты кто такой? Учитель там. Конечно. Он говорит, я когда пришел, ты мне воды на ноги не подал. Не подал. Это о чем говорит? Что даже слуга в доме фарисея почитался выше, чем Иисус. Что для слуги даже было унизительно ему ноги помыть, какой-то там еретик пришел. Понимаете? И вдруг тут такое зрелище. Человек опускает себя до такого состояния, как у нас говорят, ниже плинтуса. Опускает себя до такого состояния, что волосы вот так делает, как полотенце, и начинает ноги, вот эти пыльные ноги, вы можете себе представить ее волосы после того, как она отерла, да, мокрая, да, рыдала над ногами Спасителя и отирала. Вы можете себе представить, в каком состоянии волосы были ее? Вот стоит перед такой униженной, грязной, нищей, страшной в создании, лохматой. Вот кого видел. И здесь сидит напыщенный, здесь сидит такой важный, чистенький, в дорогой одежде человек. И этот человек надеялся на то, что Иисус сейчас начнет его поднимать, а эту женщину начнет опускать еще ниже. И он был в ужасе, когда он увидел, все оказалось наоборот. Он говорит, я пришел к тебе домой, ты мне воду даже на ноги не подала. А она слезами своими омыла ноги и в качестве полотенца использовала свои волосы. Для нас это сложно. А вот для них это, знаете, какой удар был фарисею? Да? Ты сможешь такое сделать, фарисей? Ты посмотри, как она ко мне относится. Ты посмотри, за кого она почитает. Она понимает, что все ее достоинство во мне, потому что я иду умирать за нее. Я иду кровь свою проливать за нее. Поэтому она растворилась во мне. Она решила, пусть она выглядит как недостойная. Она решила, пусть она выглядит как... Но она со мной. Она ко мне пришла. Она во мне растворилась. Он дальше продолжает. Дальше говорит, ты целование мне не дал. Что это за целование? Если вы видите, здесь принято вот такое. А мне очень хочется, чтобы... Да, и на Руси так было. Встречались 3 раза. Отец, Сын и Святой Дух. Троица. Это христианское целование. Раньше было всегда так. Сейчас вдруг заразишь меня чем-то своим целованием. Отойди подальше. А вы понимаете, тогда, особенно на Востоке, вот этот жест, когда тебя обняли, ты пришел домой, тебя обняли, на Востоке до сих пор это. До сих пор. Посмотрите, как таджики друг друга приветствуют. Ни один из них вот так не здоровается. Они обязательно за руку и второй рукой обнимет и прижмет к сердцу. Вот так. Культура, да? Мы потеряли это с вами. Это очень плохо. Да, и не только 70 лет, до сих пор утравляется. Это. Понимаете, Восток, дело тонкое, Петруха, помните? Вот. И вот это целование, когда ты зашел домой, тебя поцеловали, это тебе показали, что ты здесь желанный гость. Желанный гость. Он говорит, ты мне целование не дал. Это говорит о том, что твое гостеприимство ложное. Ложное. Ты целование мне не дал, а она... С тех пор, представляете, человек приходит домой, ну, один раз поцеловались, сели. Он говорит, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Не перестает. Вот они сидят, а она целует ноги, плачет, отирает и целует его ноги. Вы видите, какой контраст, да? Вот эта история, она показывает вот этот контраст между двумя категориями людей, которые считают себя верующими. И тот считает себя верующим, и она. Но она грешница. Дальше вы посмотрите, что написано. Ты головы мне маслом не помазал. Ну, такая была традиция, как бы, приятный аромат, как духи, да, такие. А она миром помазала мне ноги. Не голову, ноги. Знаете, что такое мира? Это драгоценная очень отжимка из, там лепестки розы, там лепестки разных цветков. Все это выжималось и превращалось в драгоценные такой, драгоценные духи. Рядом с которыми французские духи рядом даже не стояли. Это очень дорого стоило. Очень дорого. Там сумасшедшие деньги. И она эти духи могла купить благодаря своей деятельности. Вы представляете, она приходит, она разбивает этот алавастровый сосуд, Ну как духами пользуются? На пальчик так и так. Она разбивает этот сосуд, она выливает на него это. Она не просто мажет, она выливает на него это мира. Она тратит на него все свое состояние, она отдает все свое достоинство, она полностью растворяется. Говорит, ты мне голову не помазал, а она драгоценность на ноги вылила. Он же сейчас пойдет опять по этой улице, опять пыль. Не, она об этом не думает. Этот человек понимает, насколько ценны ноги даже Иисуса Христа. Не то, что его голова, а ноги, насколько ценны его. Вот этот контраст, который в этой истории показан для того, чтобы нам кое-что объяснить. А потому, Иисус как бы вывод из этого всего делает, а потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. На кого он намекает? Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что, и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Проблема решена. А Симон, фарисей, остался со своими проблемами. Он остался в своих грехах. Он остался в своих заботах, в своей озабоченности. Он остался в своих гнилых мыслях. Он остался в своем неверии. Почему? Потому что ему не хватило сил занять место у ног своего Спасителя. Он считал, что он так велик, он считал, что он такой достойный, что он рот может закрыть всем, что он может как угодно себя вести, где угодно, что он может себя позиционировать вот так. Но Христос обратил внимание на эту женщину, которая была тиха, и было слышно только всхлипывание у ног. И Иисус обратил на нее именно внимание. Братья и сестры, уникальная, красивейшая история, которая дает нам кое-что понять. Я услышал как-то такую вещь, что кому-то кто-то когда-то сказал, слушай, ты грех делаешь, поэтому тебе в церкви не место. Кто-то кому-то сказал, что ты не можешь в церковь приходить. Вы знаете, а я хочу задать этому человеку вопрос, а куда можно? А куда? А куда нужно приходить? Разве церковь – это не то самое место, где Иисус с кафедры говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вот здесь, внутри церкви, буду лечить вас, я буду помогать вам, я буду освобождать вас, я буду исцелять, я буду восстанавливать вас здесь. Поэтому, если кто-нибудь когда-то слышал такую вещь, не верьте этому. Это дьявольское учение, оно не христианское, потому что у грешника есть только одна дорога, друзья мои, куда? В церковь, сюда, к нам, в это общество. Потому что здесь наш великий врач лечит нас. И если кто-то думает, что он должен бежать отсюда, потому что грешник, не заблуждайтесь. Потому что убежать отсюда можно только на территорию сатаны. Он тоже будет предлагать вам услуги доктора. Но уверяю вас, эти услуги его закончатся вашей погибелью. Поэтому для истинного исцеления есть только одно место. И это место у ног Иисуса Христа. Вы понимаете? У ног Иисуса Христа. А так как Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос является главой чего? Он является главой церкви. Следовательно, где Иисус Христос? Где Он нас ждет, всех нас, грешников? Где ждет? Здесь ждет. В церкви ждет. Он глава ее. Не верьте этому сатанинскому учению. Заявляю вам официально с этого святого места. То, что проповедует христианская церковь, то, что проповедуют адвентисты седьмого дня. Грешнику место в церкви. В церкви нет места гордецу, эгоисту, хаму, наглецу, человеку, ведущему себя бесчинно. Да, этим людям места в церкви нет. Но если человек, делая ошибки, падает на колени, признавая эти ошибки, и говорит, что я понимаю, Иисус, как оскорбляю тебя своим поведением, то где место этому человеку? Здесь, в Божьей церкви. Она для этого и создана, мои милые братья и сестры. Что подумал этот фарисей? Он говорит, как ты можешь позволить, чтобы эта женщина к тебе прикоснулась? Как ты можешь позволить такое? Да? Ты же пророк, если ты пророк. А она, как это? Между вами не может быть никакой связи. Иисус разбил это учение. Он говорит, нет, именно с такими людьми у меня есть особая связь. Но если эти люди жертвуют своим «я», жертвуют своим эгоизмом и гордостью, если они умеют своими волосами отирать мои ноги, я с этими людьми имею самые близкие, самые горячие, самые, что ни на есть, спасительные отношения. Эта история, она учит, мои милые братья и сестры, всех нас этому христианскому правилу. Поэтому, если кто-то чувствует что-то за собой, у вас есть всегда возможность прийти к ногам Иисуса. Плакать там, раскаиваться там и вести жизнь, достойную жизни христианина. Да благословит вас в этом Господь. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Боже милосердный, в нашей жизни случается очень много того, что нравится нам или нет. Но мы являемся Твоим детьми. И мы являемся частью церкви, которую Ты создал на земле. И в нашем сердце есть огромное желание эту церковь уважать. Да, есть среди нас люди, которые готовы больше критиковать, ругать, унижать. Но мы не будем на это обращать внимание. Мы знаем, Боже, что мы являемся людьми несовершенными. А церковь – это общество этих несовершенных людей. Поэтому безошибочным оно быть не может. Но у нас есть Ты, наш совершенный Господь. Если мы будем доверять Тебе, то Ты будешь управлять своей церковью. И ты будешь управлять своей церковью, потому что ты обещал никогда детей своих не оставить в беде. Просим тебя, Христос, займи самое главное место в нашем сердце и помоги нам, дай нам силы всегда. всегда находиться у твоих ног, крепко держать тебя за руку и не отпускать никогда. Во имя Твое, наш драгоценный Спаситель, мы просим Тебя. Аминь.